Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучать третью главу книги Руфь, где следим за развитием отношений Вооза и Руфи. Вооз ждал, пока Руфь обратится к нему и попросит, чтобы он стал ее родственником-искупителем. Однако, помимо Вооза, был еще один родственник, который мог выкупить Руфь. Этот родственник был братом Елимелеха, дядей первого мужа Руфи, тогда как Вооз, вероятно, был двоюродным братом ее первого мужа. И Вооз говорит: «Я хочу стать твоим родственником-искупителем, но сперва нужно посмотреть, что скажет этот родственник». Прочитаем 13 стих. «Переночуй эту ночь, завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». Другими словами, Вооз толком не знает, что предпримет, если другой родственник захочет стать искупителем Руфи. Но у него есть план, который поможет избавиться от второго родственника. По древнееврейским обычаям, родственник-искупитель при внесении выкупа получит в свое владение собственность Руфи, потому что ей досталось все, что принадлежало ее мужу. Родственник-искупитель получит также и саму Руфь. Вооз оставляет Руфь на ночь. Он не хочет, чтобы она возвращалась в Вифлеем среди ночи. В те дни дороги были так же опасны, как и сегодня. Читая книгу Судей, мы уже узнали, что в то время люди не ходили по дорогам, которые были очень опасны, а вместо дорог ходили по полям. Так Вооз пытается уберечь Руфь от опасности. Читаем теперь 14 стих. «И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Вооз: пусть не знают, что женщина приходила на гумно». Причина такого поведения ясна. Вооз не хочет, чтобы другой родственник знал, что произошло этой ночью. Ведь если он захочет взять Руфь в жены, против его желания нельзя будет ничего возразить. И Вооз хочет действовать первым. Читаем дальше, 15 стих. «И сказал ей: подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город». Как видим, Вооз делает щедрый подарок. И вот 16 стих. «А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. Некоторые исследователи, работы которых я читал, не совсем понимают вопрос Наимини. Они полагают, будто этот вопрос «что, дочь моя?» Наимини задала, потому что было темно, и она не знала, кто пришел. Но ведь Наимень поняла, что это дочь ее. Конечно, она прекрасно знала, что это Руфь. Я думаю, что когда Наимень посылала Руфь к Вооза, та не очень хотела идти и, наверное, говорила: «Я не буду ничего требовать от него. Ты сама говорила, что я никому здесь не буду нужна. Я ведь моавитянка, я отверженная. Я не хочу идти к Вооза и требовать, чтобы он женился на мне». Наимень же отвечала: «Послушай, я знаю, что ты нравишься ему, я знаю, что он любит тебя, я знаю, что он хочет на тебе жениться, поэтому делай то, что я тебе скажу». Думаю, ей даже пришлось силой выталкивать Руфь из дома. Поэтому, когда Руфь вернулась утром домой, она спрашивает ее: «Что, дочь моя?» Или другими словами: «Ну как, ты будешь его женой или нет?» Или же еще другими словами: «Ну как, я была права? Он все-таки женится на тебе». Конечно же, Наимень была права. Прочитаем 17 и 18 стихи. «И сказала ей, эти 6 мер ячменя он дал мне, и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала, «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Теперь Руфь может успокоиться от переживаний, отдохнуть и откинуться в кресле качалки. Теперь будет действовать Вооз, и он позаботится обо всем. Можешь довериться ему, он проделает всю работу искупления. Таков смысл слов Наимини. Друзья мои, как чудесно иметь Спасителя, которому можно довериться, зная, что Он — наш Искупитель, наш пастырь, который уже проделал всю работу искупления, а мы с вами можем просто войти в покой искупления, ибо искупление уже совершено. Вспомните, что сказал Христос в Своей молитве за оставляемых учеников в 4 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна. «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Дело это — искупление людей на кресте. А когда Христос был распят, то, как записано в 30 стихе 19 главы Евангелия от Иоанна, Он сказал «совершилось». Это значит, что совершилось наше с вами искупление. Христос заплатил за наши с вами грехи, так что теперь нам нечего добавить к нашему спасению. Он Сам все сделал за нас. Дело искупления – это Его дело, и мы с вами можем лишь принять это искупление, которое Он совершил для нас. Чудесный мир войдет в сердце, которое доверится Ему, сознавая, что Он все совершил. Богу совсем не нужны наши усилия, Богу ничего от нас не нужно. Во-первых, нам нечего предложить Ему, потому что у нас ничего нет. Мы должны прийти к Нему, и мы получим все. Многие сегодня рассуждают о важности своего поведения, о своей семье, о своей церкви. Они уверены, что членство в церкви равносильно спасению. Если вы регулярно ходите в церковь, то значит Бог уже принял вас. Нет ничего более далекого от истины. Бог не принимает наших трудов и усилий. Дело искупления – это Его дело. Христос был распят, как Сын Человеческий. В 14 и 15 стихах 3 главы Евангелия от Иоанна говорится, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Именно этим искуплением – совершенным на кресте, Бог спасает нас. Именно для этого Христос пришел на землю 2000 лет назад в образе человека. Апостол Павел в 5 стихе 10 главы послания к евреям приводит такие слова Христа. «Тело уготовал мне». То есть Бог не захотел наших жертв и приношений. Все жертвоприношения Ветхого Завета лишь указывали на то, что Христос придет на землю в телесном человеческом образе. Они готовили людей к пришествию Спасителя в мир, и нас спасает только полное принятие Христа, ибо Он – Спаситель. Даже наша вера не спасет нас, спасает нас Христос. Проповедник Чарльз Сперджен сказал, «Спасает нас не пребывание во Христе, спасает Сам Христос. Спасает вас не радость во Христе, спасает Христос, спасает даже не вера во Христа, хотя она орудие, спасает кровь Христа и Его достоинство». Наша вера только помогает нам овладеть спасением, которое Христос добыл для нас. Сегодня вы либо верите в Него, либо нет. Третьего не дано. Либо вы верите ему, либо вы пытаетесь добыть свое спасение своими собственными силами. В конце третьей главы книги Руфь мы находим такие слова Наимини. «Человек этот не успокоится, пока не закончит это дело сегодня». Наимень ободряет Руфь. «Сиди спокойно, дочь моя, ты свое дело сделала. Ему лишь надо, чтобы ты сказала ему, что хочешь, чтобы он стал твоим родственником, искупителем. А уж само искупление — это дело его». А сейчас мы с вами переходим к четвертой главе книги Руфь. Руфь прошла долгий путь из земли Моавитской, чтобы оказаться в сердце и в доме Вооза. Так и мы, которые были странниками, далекими от Бога, не имевшими надежды, теперь спасены кровью Христа. Сегодня мы — члены семьи Бога, мы в Его сердце. И скоро мы попадем в Его дом. Как славно и чудесно сознавать, что мы окажемся со Христом в вечности. Из четвертой главы книги Руфь мы узнаем о том, что сделал Вооз. До настоящего момента ему пришлось только стоять и наблюдать за происходящим. Теперь же он может действовать, ибо Руфь потребовала от него стать ее родственником-искупителем. И я хочу торжественно и с благоговением заявить вам, Христос, как и Вооз, не может ничего для вас сделать до тех пор, пока вы не потребуете от Него стать вашим родственником-искупителем. Христос умер ради вас на кресте, Он прошел ради вас через ад, и сегодня Он стоит у дверей вашего сердца и стучит в них, предлагая вам впустить его. В 20 стихе 3 главы книги Откровения записаны такие слова. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Христос не будет взламывать эту дверь. Вам надо пригласить Его войти. Бог посылает дар вечной жизни во Христе Иисусе, но вы должны протянуть руку и принять этот дар своей верой. Итак, Вооз готов действовать в своей новой роли родственника-искупителя, а Руфь будет теперь ждать, пока он все совершит. Теперь Вооз во всеуслышание предложит ей выйти за него замуж. Он рискует своим положением и всем, что у него есть, но он любит ее. Таков великий смысл книги Руфь. Искупление — это история любви. Бог искупил нас, потому что любит нас. Читаем первый стих 4 главы. Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз, и сказал ему Вооз, «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз вышел к воротам. Зачем? Да просто потому, что ворота, как мы уже знаем, служили местом судебных разбирательств. Во времена Вооза многие города были окружены стенами, которые защищали жителей от грабителей и врагов. Города были маленькими, с тесными узенькими улицами. Об этом можно судить по сегодняшним Вифлеему и Иерусалиму. Во времена Руфи в Вифлееме ворота были местом, где каждый день появлялись почти все жители города. Поэтому, если вы хотели кого-нибудь встретить, достаточно было просто подойти к воротам и подождать. Вооз пришел к воротам по двум причинам. Во-первых, там производился суд, и Вооз хотел учинить с этим другим родственником судебное разбирательство. Во-вторых, Ваос знает, что этот родственник обязательно, рано или поздно выйдет или войдет через ворота. Поэтому он приходит к воротам, садится и ждет. Мне неизвестно, сколько именно прождал Ваос. Может быть, ему показалось, что очень долго, но в конце концов этот человек пришел. Как мы уже знаем, он был родственником Руфи, причем его родство было ближе, чем родство Ваоза. Опять же, точная степень этого родства мне неизвестна, поскольку тогда не было принято подробно описывать родственные связи. Человек либо был вашим родственником, либо не был. Этим словом называли и брата, и дядю, и других родственников. Я думаю, этот родственник был братом Елимелеха, мужа Наимини, а значит, дяди первого мужа Руфи. Увидев его, Ваос говорит: «Зайди сюда и сядь здесь». Возникает вопрос, почему Ваос не обращается к нему по имени? Неужели он не знает, как его зовут? Думаю, что Ваос прекрасно знал, как его зовут. Так может произойти со всяким. Даже если мы хорошо знаем кого-нибудь, мы в попыхах можем и не назвать его по имени. Так и Ваос, разволновавшись, не назвал его по имени. Я уверен, что Ваос знал его, ведь они оба жили в Вифлееме, а значит, были кровными родственниками. Итак, этот родственник подходит и садится в ответ на приглашение Ваоза, которое прозвучало как приказ. Скорее всего, этот родственник подумал: «Что это случилось с Ваозом? Уборка урожая в разгаре, мы все работаем в поле, а он здесь меня задерживает. Наверное, он хочет поговорить о чем-то очень серьезном. Все это очень необычно». Поэтому родственник, пусть даже из простого любопытства, хочет узнать, что на уме у Ваоза. Читаем второй стих. «Ваос взял 10 человек из старейшин города и сказал: „Сядьте здесь“. И они сели». Эти старейшины были судьями. Таким образом, перед нами настоящее заседание суда. В книге «Бытие» мы читали о том, как пришедшие в Содом ангелы повстречали Лота у городских ворот. Так произошло, потому что Лот стал судьей в Содоме. Ворота служили местом заседания суда даже в те далекие времена, когда разворачивались события из книги «Бытие». Итак, Ваос созывает заседание суда, и судьи готовы заслушать дело, которое он сейчас огласит. Обратите внимание на его замечательную тактику. Прочитаем третий стих. «И сказал Ваос родственнику: „Наимень, возвратившаяся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему, Елимелеху“». Заметьте, как поступает Ваос. Хотя его прежде всего интересует Руфь, сначала он ее даже не упоминает. Кроме того, следует ли из этого стиха, что Ваос был братом Елимелеха? Совсем нет. Все дело в нашем переводе с древнееврейского. «Брат наш Елимелех» значит просто «наш близкий родственник». Очевидно, что степень родства этих двух мужчин с Елимелехом была различной. В противном случае один из них просто не мог бы оказаться более близким родственником, чем другой. Ваос говорит, что продается участок земли. Мы уже хорошо знаем, что закон устанавливал возможность выкупа имущества, а не только человека. Этот закон применяли, когда имущество одного человека в силу разных причин попадало в собственность другого. Наимень ушла со своей семьей из Вифлеема во время голода. Когда она вернулась, у нее ничего не осталось. Она не могла вернуть свое имущество. Ей теперь нужно было ждать юбилейного года, который, по-видимому, наступал еще не скоро. Однако Наимень ждала, что появится родственник-искупитель. И Воос обращает внимание этого другого родственника, но не на Руфь, а на имущество, которое принадлежало Елимелеху. Воос хочет знать, пожелает ли он выкупить имущество. Я думаю, это вполне логично. Сначала надо было выкупить имущество, а потом человека. Воос говорит в четвертом стихе: «Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего, если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Итак, Воос дает этому человеку возможность использовать право, которое ему принадлежит. Хочет ли этот человек стать искупителем? Выкупит ли он имущество Наимини, чтобы вернуть его еще до наступления юбилейного года? Оказывается, этот человек соглашается и говорит: «Я выкупаю». Очевидно, что он щедрый, добрый человек, желающий стать родственником-искупителем. Мне также кажется, что если человек отказывается становиться родственником-искупителем, это вызывало критику в его адрес. Быть может, это было даже позором. Уверен, когда Воос услышал о согласии, у него подкосились ноги. Но сдаваться он не собирался. Он был готов к такому повороту событий и пояснил далее, что дело не ограничится только участком земли. Прочитаем пятый стих. «Воос сказал: когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». По сути дела, Воос сказал: «Да, кстати, совсем забыл. С этой землей есть небольшая сложность. Дело в том, что кроме Наимини есть еще некая женщина, Руфь Моавитянка. Она тоже имеет отношение к этой земле, потому что она была женой сына Елимелеха. И теперь, когда ее муж и сам Елимелех умерли, она тоже унаследовала эту землю. Так что, когда ты выкупишь эту землю, тебе также придется выкупать и ее. А проще говоря, тебе придется взять ее в жены, иначе землю никак не выкупить». Воос выразился совершенно ясно. И он намеренно сказал, кто Руфь по национальности. Тут необходимо вспомнить о положении из Моисеева закона, которое записано в третьем стихе 23 главы книги Второзакония. «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне». Это значит, что если тот человек введет Руфь в общество Господне, он будет рисковать своей собственностью. Самого Вооза это не беспокоило. Более того, он с радостью поступил бы так, потому что любил Руфь и готов был ради нее на любые жертвы. А этот, другой родственник, даже не был знаком с ней. Ему лишь было известно, что Руфь — это какая-то моавитянка. О том, чем же закончилась эта история, мы узнаем из нашей следующей передачи. А теперь я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.